Добрый вечер. Сейчас мы все с волнением смотрели кадры фильма, который в жизни моего поколения и в жизни старших зрителей связался с радостным ощущением окончившейся войны, весны 45-го года. Фильм вышел в 47-м, но все еще было очень свежо в памяти. Весны многих актеров прекрасных, которые мы видели в этих кадрах. И прежде всего героини нашего вечера, народной артистки республики Веры Кузьминичны.
Взаимоотношения актера с режиссером, режиссера с актрисой. Это не всегда, значит, даже в семье не все за три десятилетия бывает гладко. Всякое бывает. Бывают и обиды, особенно на главного режиссера всегда бывают обиды. Бывают не те роли, которые хотелось бы, а те, которые хотелось бы, не бывают. Всякое бывает. Но при этом, при всем, ценишь в человеке главное. Ее привязанность, вернее, не то слово привязанность, а ее одержимость театром и своей профессией. Это неуемная энергия и вечная страсть, которая обуревает людей театральных, жажда творить и работать. И у Веры Кузьминичны не бывает простоев, пустых сезонов. Можно ее не занимать в спектакле, это не значит, что она ничего не будет делать. Она найдет театр, найдет роль, будет делать сама. Для этого не постесняется уехать в Калинин и сыграть там Раневскую, которую не дали ей в Москве. Но Вера Кузьминична всегда трудится, всегда в работе, всегда в движении. И вспоминая ее путь в театре, сегодня бы об этом не хотелось бы много говорить, потому что здесь есть со мной, стоит рядом профессиональный критик, и ему-то и карты в руки для того, чтобы оценить все ее работы. Но вот очень интересно, как лирическая героиня, вот как вы сказали, с ее с ямочками, с ее трогателем таким голосом, с ее каким-то обаянием, вот для актрис всегда очень сложно, актрис такого плана, когда вроде как первая молодость уходит, приходит зрелость, вот что с этими данными делать дальше? И вот надо сказать, что вот эта страсть, неуемная страсть к работе, спасала Веру Кузьминичну из этого кризисного состояния, ибо она всегда находила в себе силы пробовать дерзко, смело бросаться и отважно, невзирая на неудачи даже, в самые рискованнейшие предприятия, играя острохарактерные роли, не свои роли, роли, в которых она не имела успеха и не думала об успехе. И вот это очень важно. Вот среди ролей, которые вы будете перечислять, есть роли, которые я не очень люблю, они не очень удались. Но я их уважаю, вернее, Веру Кузьминичну уважаю за то, что вот была отвага актрисы пробовать себя совершенно в самых неожиданных, значит, вообще ипостасях. И вот этот путь Веры Кузьминичны от лирической героини до зрелой актрисы сегодняшнего дня, он имеет какие-то, значит, такие пунктиры. Я бы сказал, что вот таким переходом на какие-то другие роли была, конечно, не Розина, которая продолжала Фигаро, продолжала, так сказать, лирическую ипостась Веры Кузьминичны. А вот Анна Андреевна в «Ревизоре» это уже было, значит, вообще с нашей стороны вдвоем было, значит, довольно рискованно дать Верочке Кузьминичне роль Анны Андреевны. И вот надо сказать, что вот испытываю всегда уважение к актеру, который с необычайной смелостью и азартом берется за сложные задачи. Вера Кузьминична не боялась этих задач, бралась. И сегодня, вот, когда я смотрю наш спектакль «Ревизор» и смотрю уже сегодня Веру Кузьминичну, я уже думаю, что, так сказать, я даже не представляю себе, какая мне другая Анна Андреевна, мне уже и не нужна. Она просто, так сказать, то, что хотелось бы иметь. Одним из больших еще ценных свойств Веры Кузьминичны – свойство ее товарища и члена коллектива. Ее очень уважает коллектив, ибо она сумела вот прожить эти три десятилетия, не вызывая к себе, вы знаете, всякое бывает в коллективе, вот заслужила всеобщее уважение своей ровностью характера, выдержанностью, строгостью отношения к своим обязанностям. Почти что, нельзя припомнить ни одного какого-либо поступка, какого-либо этического, дисциплинарного, какого хотите, актерского каприза. Это всегда дисциплинированный, уравновешенный, нашедший, даже непонятно, какую школу она прошла, такое впечатление, что она закончила институт благородных девиц. Такая, знаешь, вообще выдержка, спокойствие и такт, врожденный такт в жизни. Вот, значит, все эти качества заставляют говорить о Вере Кузьминичне с большим уважением, что я и делаю. И сегодня, когда нам 60 нашему театру, и эта же цифра где-то такой близка, значит, Вере Кузьминичне, значит, очень бы хотелось бы пожелать, чтобы дальнейшая судьба Веры Кузьминичны в театре, вне зависимости от моего участия, была бы счастливой. Спасибо.
Спасибо большое. Мне хочется только присоединиться к тому, что сказал Валентин Николаевич. Когда мы слушаем крупных, больших режиссеров, в общем, мы, театроведы и критики, думаем, может быть, наша профессия уже и не очень нужна. Сказано точно, очень лично и, по-моему, с какими-то необыкновенно живыми и, в общем-то, у них общая судьба, у замечательного режиссера, у прекрасной актрисы, поэтому такие живые, такие личные, такие любящие интонации вот здесь звучали. А роль, с которой мы сегодня начнем наш вечер, роль очень существенная для Веры Кузьминичны. У нее вообще, так сказать, в движении ее судьбы чрезвычайно много того, что можно назвать актерским риском, отказом, преодолением, того, что, казалось бы, так сказать, так щедро ей природа отпустила, как актрисе бытовой, как актрисе лирической. И вот все больше с годами накапливался не только опыт, а, я бы сказала, тоже тонкость, изящество, мастерство. Валентин Николаевич не случайно сказал, менялось даже лицо, становилось одухотвореннее, я бы сказала, так сказать, осмысленней, богаче в интонациях мимики. И одно из очень стильных ролей, изящных, действительно прелестных ее созданий, актрисы уже зрелой, актрисы уже очень опытной и умелой, стала знаменитая Розина, графиня Розина. Вы увидите сейчас сцену из спектакля «Женитьба Фигаро», который поставил Валентин Николаевич Плучик, а партнерами в этой сцене Веры Кузьминичны будут актеры театра «Сатиры» Нина Корниенко, Александр Ширвиндт и Александр Воеводин. Пожалуйста.
Сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одета.
Сударыня,
да?
А вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас?
Ну что ты? Ты вот увидишь, как я буду его журить.
Сударыня, заставьте его спеть романс.
Ах, нет. Волосы у меня сегодня в таком беспорядке. Я вам сейчас подколю два локона, так вам будет гораздо удобнее его журить. Что вы такое говорите, моя милочка? Входите, господин офицер. Принимай.
Ах, сударыня, как меня огорчает звание офицера. Оно говорит мне о том, что должен покинуть замок, уехать от моей крестной мамы. Такой добрый.
И такой прекрасный.
О, да!
О, да! Милый молодой человек, какие прелестные длинные ресницы. А ну-ка, певчая птичка, спойте графине романс.
А кто же его сочинил?
Ой, кто его сочинил? Смотрите, смотрите, он себя выдал, покраснел, как маков цвет.
Разве запрещено обожать?
Сейчас я расскажу графине, плутишка.
А может быть, он нам споет?
Графиня, я так взволнован, я просто...
Раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать.
Возьми мою гитару.
Романс называется «Погибну я, любя». Ой, простите, еще раз, Сюзан.
Лишь прочту во взоре ясном, милом взоре про любовь. Сердце бьется с прежним пылом, страсть трепещет в сердце вновь. Щечки я твои целую, и горят они огнем. Друг мой милый, я ликую, счастлив я с тобой вдвоем, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем.
Да, тут есть непосредственность, даже настоящее чувство.
Что касается чувства, то это такой молодой человек. Господин офицер, а вам говорили,
что мы с графиней намерены повеселиться сегодня вечером и решили вас переодеть в женское платье.
Меня?
Я хочу посмотреть, подойдет ли вам одно из моих.
Нет, боюсь, что нет.
Что вы, ваше сиятельство? Мы с ним совершенно одного роста.
Для начала снимем платье.
Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет? А разве мы делаем что-нибудь дурное? Ну, на всякий случай, я закрою дверь. Сюзанна!
Так, теперь нам нужно подумать. Что же? Что же мы наденем ему на голову?
Сюзанна? Может быть, чепец? Мой чепец?
Чепец!
Начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. А после мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении.
Ну вы, графиня, вот приказ, мне передали его через Базиля.
Как? Уже? Лишней минутки не дадут побыть. Но они так торопились, что позабыли поставить печать.
Печать?
Да.
А что печать?
На его приказе.
Как?
Уже готов?
Да, но они забыли поставить печать. Что забыли про печать?
Да? Значит, могу находиться в замке совершенно безнаказанно.
Прекрасно!
Это мой чепец, самый красивый из всех.
Сюзо.
Сударыня, посмотрите, он у нас очарователен. Очарователен. Посмотрите на этого молокососа!
Что ты говоришь?
Какая из него получилась очаровательная девушка? Сударь! Ну, мне просто завидно. Ну, как он может быть таким хорошеньким?
Ой, сумасбродка! Засучи ему рукава, чтобы лучше сидели манжеты.
Что это? Лента!
Это ваша лента.
На ней кровь.
Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня, мотнул головой трензелем, а царапал мне руку.
Ну, кто же перевязывает ленты?
Краденой.
Ой, сударыня, смотрите, какая у него белая рука. Прямо белее, чем моя.
Сюзанна, Сюзанна, там в моей комнате принеси, пожалуйста, пластырь. Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала.
Дайте ему руку в пластыре.
Да.
Журите, журите, ваше
сиятельство. Видите ли, сударыня, эта лента, которую вы меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.
Ну, каким же образом? Вот это будет вернее.
Лента, которая касалась тела особы, как вы понимаете?
Да, понимаю.
Эта лента остается у вас, а ведь я уезжаю.
Но не навсегда
Я так несчастен.
Боже мой, он плачет. Боже мой, сударь, ну что же это такое? Он плачет.
Если бы я знал, что вот сейчас исполнится то пророчество, если бы я знал, что сейчас умру, уста мои, быть может, дерзнули бы.
Тихо, дитя мое, во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла. Боже мой, ну кто это стучится ко мне?
Почему вы закрылись?
Это мой муж! А вы в одной курточке, рукава засучены, шея голая. Уходите отсюда скорее. Уходите.
Вы не открываете.
Дело в том, что я здесь одна.
С кем разговариваете?
Ну, с вами, разумеется.
того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте.
Боже мой, какая неосторожность.
Приди, мама, и снова пусть рощи оживут под шум ручья лесного, фиалки зацветут.
Нарура!
Каким вы наслаждением!
А прежде вы как-то не имели обыкновения запираться.
А я разбиралась с Сюзанной вещи, она только что вышла к себе.
Ваш вид, ваш голос все говорит о том, что чем-то вы взволнованы.
А в этом нет ничего удивительного, совершенно ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Я повторяю, она только что вышла к себе.
Говорили обо мне, а я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила.
А, что такое, граф? Ой,
графиня, или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. В записке меня уведомляют, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами.
Боже мой, кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. А я сегодня решила никуда не выходить.
А вечером на свадьбу Сюзанны?
Нет, 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 никуда решительно. Мне очень не здоровится.
Да? Хорошо, хоть доктор
здесь. Да, очень не здоровится.
Так, хлоп.
Да. Очень не здоровится. Что там за шум? Какой шум, а? Я ничего не слышала.
Что там за шум?
Это я ничего не слыхала.
Там кто-то стул опрокинул.
Нет, ничего не слыхала.
В туалетной комнате кто-то есть?
Ну, а кто-то может быть?
Я не знаю, я только что вошел, вас хотел спросить.
Да, может быть, Сюзанна убирает.
Как Сюзанна убирает, когда вы только что сказали, что она прошла к себе?
Да, она прошла к себе, может быть, туда.
Сюзанна, что же вы так взволнованы?
Ах, это я взволнована из-за моей камеристки?
Не знаю, не знаю. Из-за камеристки или нет, вы смущены, мне это очевидно.
А, по-моему, эта девушка, несомненно, очевидно смущает вас. И ваши мысли заняты ей гораздо больше.
Мои мысли заняты настолько сильно, что хотел бы видеть ее немедленно.
А я вполне допускаю, что вы ее часто хотите видеть. Ну уж ваше подозрение имеет так мало под собой оснований.
Тем легче будет рассеять. Сюзанна?
А!
Сюзанна?
А! Ну разве можно входить к женщине, когда она переодевается? Боже мой.
Переодевается?
Да.
Не может выйти?
Нет, не может.
Отвечать-то можешь?
Не может.
Сюзанна, я вам приказываю! Посадите оттуда!
Сюзан! Я запрещаю вам отвечать! Неслыханное тиранство! В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать, но я надеюсь, что в моей комнате...
Я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Просить вас ключ совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит.
Граф!
Ко мне сюда
выйти! Граф! Кто-нибудь! Подождение называть суд! Мы же подсудим себя в глазах всего зала.
Правы, я и один легко с этим справлюсь. Руку в таком пустяке вы мне не откажете.
Ой, я ни в чем не смею вас противоречить.
Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину.
Ой, непоправимая мощность!
Дверь заперта. Теперь вы будете абсолютно чисты. А та, Сюзанна, пусть подождет.
и самым слабым наказанием для
сказать
нее.
Сказать по совести, граф, все это до того отвратительно.
Керубина, выходите, это я, Фельдан.
Ах, Сюзон, какое ужасное происшествие.
Керубина, уходите, уходите.
Куда уходить? Куда?
Времени. Я не знаю, куда-нибудь уходите.
Ну, если некуда.
Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет. Берите Фигаро и все ему расскажите.
Окно в сад, одну-две клумбы придется испортить.
Что вы? Целый этаж, это немыслимо. Вы расшибетесь.
Сюзон, с дороги дорого время. Нет, Сюзанна.
Керубина.
Сюзон.
Керубина.
Сюзон. Этот поцелуй принесет тебе счастье.
Керубино!
Плавящую бездну! И туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме!
Керубино! Ах, сорванец! Ну, граф! Теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится. А уж я как воды в рот наберу.
Графиня, прежде чем выломать эту дверь, я прошу вас подумать о последствиях. Откройте дверь сами. Так, взламываю.
Граф! 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 Неужели вы могли подумать, что я способна забыть свой долг?
Что бы вы мне сейчас не говорили, я все равно увижу, кто прячется в туалет.
Хорошо! Вы увидите, но только выслушайте меня спокойно.
Значит, там не сюда.
Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен. Да. Мы придумали одну шутку, да, очень невинную, я вам клянусь.
Вы мне клянетесь.
Я клянусь, что и он, и я.
Он и я.
Мы были далеки от мысли вас оскорбить.
Мужчина?
Мальчик.
Мальчик?
Мальчик.
Кто?
Я не могу этого
говорите
сказать.
Говорите.
Ой, Боже, милосердный, помоги мне.
Я убью мальчика.
Это маленькая Керубина.
Паш! Ну, подлец.
Граф!
Отойдите от двери.
Граф!
Отойдите от двери.
Граф! Я прошу.
Отойдите!
Граф!
Отойдите от двери.
Граф, я прошу вас. Я прошу.
Отойдите от двери.
Я умоляю. Я умоляю, граф. Ради бога. Граф. Пощадите ребенка. Пощадите ребенка. Пощадите.
Ключ.
Я дам вам. Я дам вам все. Но ради. Ради нашей любви.
Какой любви?
Боже, он погиб. Ну,
убейте же этого злого пажа, граф.
Там еще кто-то должен быть.
Сюзан, сударыня, Сюзан,
сударыня, придите в себя.
Я чувствую.
Он далеко. Он выпрыгнул в окошко.
Никого нет. На этот раз я ошибся. Графиня!
Да?
Хорошо. Как хорошо сыграла свою роль.
А я вам.
Хороши шуточки, вы что, дурачились?
А почему бы не подурачиться, граф?
Не открывал, я тебя звал.
Графиня разрешила вам позвать Лука, я вам как раз переодевалась на вкуру руку.
Чем напоминает мне о моих промахах, взяла бы помирила меня с графиней.
Нет, граф, такие обиды не забывают.
Ну, Розина, Розина.
Нет, я уже не та Розина, ну, которой вы когда-то добивались. Ну, я бедная графиня Альмавива, которой вы уже больше
не жаль.
Нет, у вас ко мне жалости нет. Я лучше уйду в монастырь, Урсулина.
Куда?
Урсулина.
Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость.
Как я была против этой записки.
Что-что? Вы о ней знали?
Ну, это легкомысленный Фигаро.
Что Фигаро?
Он передал ее...
Базиль.
А Базиль сказал, что передал какому-то
крестьянину, ну, двоедушный пивун, ну, переметная с ума, ответишь за все.
О, граф, граф, по одному только слову, и быть в таком гневе, боже мой, граф, ну... Не
ну,
верите
простите
мне.
Меня.
Нет, нет, нет.
Да
уж. Не верите мне, когда я...
Простите меня.
Кто в туалетной комнате?
Ну, перестань, богами, ну, простите
меня. Я просто не понимаю, как...
Всеобщая амнистия, ну...
Мужчина,
что, ну я вошел? Я мог подумать, когда здесь какой... Здесь кого-то... Ну вот! Ну вот!
Мужчина!
Мужчина,
говорю! А там камеристка!
Ну вот!
Вот и верь после этого женскому гневу. Ой, какая я слабая женщина.
Ах, ваше сиятельство. Ну разве можно с мужчинами?
Да.
Не помириться.
Кто-то очень точно сказал, что актерская судьба – это прежде всего характер. У Веры Кузьминичны замечательное, по-моему, сочетание, и это все сегодня вы увидели в роли. А что такое происходит в зале? Что-то я не поняла. Что-то происходит в зале, я не понимаю. Мест не хватает? Ну, это даже приятно. Вот. Значит, вот при такой-то ангельской наружности, при такой женственности, я бы сказала, там внутри стальной стержень, очень крепкий характер. И когда мы вот таких актрис, как Васильева, имеем в виду, мы говорим, что актриса не только зависима, но она еще может быть и хозяйкой, и госпожой своей судьбы. Ситуацию, которую вы сегодня, так сказать, зримо ощутите на сцене, не очень легко себе представить. Народная артистка республики за любимой ролью едет в соседний город, хоть и соседний, но достаточно, так сказать, от Москвы отстоящий. Едет и не только, так сказать, играет, ну, часто едут, просто дебютируют с готовыми ролями, а ездит в Калинин из Москвы несколько месяцев подряд и репетирует роль, которую она любит и которую она хотела. Я говорю о Раневской, Вишнём Антона Павловича Чехова. Я, к сожалению, видела только один акт этой работы, но здесь у нас в гостях, в зале, доктор филологических наук, человек, который очень много пишет, о Чехове пишет прекрасно, Зиновий Самуилович Паперный. Я попрошу его подняться на сцену. Стоять совершенно негде. Куда же он не делся? Пожалуйста, спасибо. Стоять негде.
Я хочу сказать несколько слов о том, как я увидел Веру Кузьминичну в этом спектакле. Значит, я поехал в Ленинград в очень плохом настроении. Это сюда не имеет отношения, но просто у меня было настроение плохое, потому что кончалась моя многолетняя работа на несколько лет над Чеховым, и я поехал уже совсем по другим делам в Пушкинский дом, в Ленинград, заниматься записными книжками, блоками. Все время было такое ощущение, что я вот расстаюсь с Чеховым. Остановился я в доме Академии наук, в гостинице. Кто там не бывал, представить не может. Это что-то вроде диккенсовского приюта для бедных. И вот плохое настроение плюс плохой номер, все это, значит, привело меня, так сказать, в пучину, так сказать, отчаяния. И вдруг мне сказали, что мне вот звонит Вера Кузьминична Васильева и просит ей позвонить. И Вера Кузьминична пригласила меня на этот спектакль, который я увидел. Мне показалось, что сам Чехов меня окликнул вот в моей, так сказать, трудной беде. И я совершенно был очарован тем, как Вера Кузьминична сыграла роль Раневской. Ну, вообще известно, что для того, чтобы сыграть хорошую, чтобы сыграть роль, нужно там мастерство, талант, опыт и так далее. Все это известно. Но здесь был один секрет. Раневский – это совершенно непонятный образ очень грешного человека и удивительно обаятельного. И мне кажется, какие-то огромные ресурсы обаяния самой Веры Кузьминичны слились вот с обаянием героини, и получился вот такой номер. получился какой-то невероятный такой эффект. И вот этот изумительный монолог Любови Андреевны, когда она говорит: «О, мои грехи!» И грубый Лопахин говорит: «Какие у вас грехи?» Потому что он представить себе не может этого. И здесь какой-то удивительно чеховский важный закон, что если человек грешит, если человек даже опускается, если человек делает что-то не то, но вдруг смотрит в лицо своего собственного греха и сокрушается, если у него есть дар какого-то покаяния, вот, то Чехов ему очень много простит, как он простил Раневской, и как он не простил доктору Львову с его несгибаемой самоуверенностью. И вот это вот обаяние, вот это удивительное противоречие характера и грешного, и покоряющего вас, все это было замечательно сыграно. И сейчас, когда я смотрю на Веру Кузьминишну, я радуюсь ее успехам и радуюсь ее молодости. Вот есть такое глупое такое изречение, что ничто так не старит женщину, как возраст. Но в данном случае надо сказать так: ничто так не молодит возраст, как женщина.
Спасибо большое.
Вера Кузьминишна сыграла свою Раневскую в «Калинине». Сегодня этот театр, которым руководит режиссер тоже Вера Ефремова, играет свой очередной спектакль, поэтому партнеры не приехали. Они не могли просто приехать, передали свои поздравления и самые хорошие пожелания. Мы думали, как выйти из этого положения. Я говорю, что вот нескольким из нас, не выезжавшим ни в Ленинград, ни в Калинин, подобно Зиновию Самуиловичу, повезло. Мы видели целый акт этого спектакля весной в музее Станиславского. Удивительное получилось соединение, свежая весенняя весна, листва тополиная, белоснежный наряд Раневского и очень, по-моему, тонкое, точное чеховское звучание. Поэтому я призываю вас все это представить. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию монолог. Этого монолога в таком, так сказать, полном, целостном виде нет в «Вишневом саде». Это такой монтаж по тексту Раневской. И Вера Кузьминична попросила меня объяснить вам, что она, глубоко уважая и чтя своих партнеров по Калининскому театру, вынуждена была некоторое количество реплик взять просто на себя их отсутствующих партнеров. Итак, смотрите Раневскую Веры Васильевой.
Кормят всех из экономии молочным супом. На кухне старикам дают один горох. А я трачу как-то бессмысленно. Посыпались. Зачем я поехала завтракать? Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом. Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Я все жду чего-то. Как будто бы над нами должен обвалиться дом. О, мои грехи! Я с детства привыкла сорить деньгами без удержу, как сумасшедшая. И вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского. Он страшно пил. И на несчастье я полюбила другого. Сошлась. И как раз в это время вот это и было первое наказание. Удар прямо в голову. Вот тут на реке утонул мой мальчик. И я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться и не видеть этой реки.
Я закрыла глаза, бежала, себя не помня. А он за мной безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как он заболел там. И 3 года я не знала покоя ни днем, ни ночью. Больной измучил меня. Душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я переехала в Париж. И там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой. Я пробовала отравиться. Так глупо, так стыдно. И потянула вдруг в Россию, на родину, к девочке моей. Господи, Господи, не наказывай меня больше. Прости мне грехи мои. Получила телеграмму из Парижа. Просит прощения, умоляет вернуться. Словно где-то музыка. Да. Что мне до шумного света, что мне друзья и враги, было сердце согрето жаром взаимной любви.
Простите, пожалуйста, но актрисе надо переодеться для следующего отрывка. Сейчас мы вспомним давнюю роль Веры Кузьминишны, роль, которая в 60-е годы была очень замечена, которая была очень типична для театра, театра, который очень активно и очень искренне разрабатывал социальные темы театра 60-х годов, и роль, которая была очень существенна в биографии самой Васильевой. Это роль Клавдии Бояриновой в спектакле театра «Сатиры. Ложь для узкого круга» по пьесе тогда начинавшего драматурга, сегодня очень известного, Афанасия Солынского. Я позволила себе маленькое отступление и дам заодно нашей героине возможность спокойно переменить костюм. Мне все время кажется, когда я думаю о Вере Кузьминишне, что это человек действительно очень цельной человеческой и художественной судьбы. То есть ей мало приходится на сцене притворяться. Она вот сегодня сохраняет ту прекрасную наивность актрисы, которая ни секунды не сомневается в важности своего дела и в важности своей миссии, которую она на сцене осуществляет. Миссии, которую Васильева понимает очень разнообразно, в том числе и в социальном плане. То есть я хочу сказать, что ее интерес к политической теме, к социальной теме, он весьма органичен. Почему? Потому что она являет собой тип актрисы-общественницы. Вот говорю такие, так сказать, серьезные слова: социальная тема, актриса-общественница. А между тем, это, в общем, действительно какая-то очень существенная часть биографии Васильевой. Вы знаете, что здесь в ВТО долгие годы царствовала Александра Александровна Яблочкина, что здесь замечательно работала и помогала в так называемом нашем, скучное название, но очень важная область работы нашего театрального общества, соцбытсектор, то есть сектор помощи, скорой помощи людям, и разнообразной, и довольно существенной помощи людям работала Елена Митрофановна Шатрова. И вот когда двух наших замечательных актрис не стало, на эту должность, на эту, в общем, требующую сердечности и веры в то, что, так сказать, людям можно помочь, помочь, и для них многое можно сделать. На эту должность по праву, по внутреннему какому-то, так сказать, зову пришла Вера Васильева. Я с ней встречалась не только в театре, но и в разных наших таких, так сказать, вот здесь мероприятиях. Человек, который необыкновенно легко откликается на любое предложение, не несет в себе ни капли ни усталости, ни, так сказать, утомленности славой, ни груза лет, казалось бы, подвижная, легкая. И Валентин Николаевич верно сказал, необыкновенно приятная в контакте. Необыкновенно воспитанные. Причем мне кажется, что это еще и самовоспитание. Потому что вот то, что Вера Васильева вам потом расскажет о себе сама, а у нас будет для этого время в финале, она вам расскажет, как она занималась собой и в человеческом плане. Но вот этот интерес, так сказать, к гражданскому, социальному содержанию искусства, он и сказался в выборе этой неожиданной для Васильевой тогда, так сказать, прелестной, обаятельной, очаровательной роли. Роли рецензия по поводу спектакля, я сегодня специально не принялась и пошла, посмотрела старые вырезки, называлась «Очаровательная подлость». Вот такую, так сказать, очаровательно подлую женщину, женщину, которая была, ну, я бы сказала, так сказать, пронизана не временем 60-х, то есть временем весны, обновления, надежд, а предыдущим периодом демагогии, такого скрытого и хорошо притворяющегося карьеризма, присоединения к чужой славе, умение, так сказать, замечательно использовать нашу политическую терминологию в собственных корыстных целях. Афанасий Салынский, человек, тоже чувствующий проблему, прежде всего, вытягивающий ее из жизни, это всегда действительно открытие какой-то новой проблематики, и в его зрелых, и в его новых пьесах, вытянул очень существенный тип. Вытянул его, показал его с помощью Веры Васильевой и как будто бы, так сказать, зачеркнул, отменил. Я напомню вам, вы, вероятно, так сказать, не все видели этот спектакль, все-таки уже между сегодняшними нами и им около 20 лет. Просто, так сказать, сюжет этой пьесы. В маленьком городке заведует культурой очень энергичная женщина Клавдия Бояринова. Внешне прелестная, достаточно молодая, чрезвычайно энергичная, умеющая свое, так сказать, существо прекрасно прятать. И в этом же городе историографом и архивариусом приезжим обнаруживается герой, ее бывший поклонник, ее, так сказать, ну, друг и возлюбленный ее юности, летчик. И, так сказать, в общем, в городе свой герой. И героиня решает присоединиться к чужой посмертной славе. Она объявляет собственную дочь дочерью вот этого погибшего во время войны пропавшего человека. И тогда, чтобы разоблачить ее, вот этот самый архивариус приезжий рискует, то есть просто идет на определенную провокацию, вы все это увидите в отрывке, дальше уж я не буду расшифровывать, и, так сказать, героиня оказывается у разбитого корыта. Роль эта существенна для Васильевой не только как для действительно общественного человека и актрисы, верящей в эту функцию искусства, но еще как для художника, так сказать, судьба которого строилась не без ее личного участия. Не только принимала она то, что дарил ей театр и давал ей, но еще, так сказать, и действительно обнаруживала свою недюжинную волю. Я думаю, что это одна из тех ролей, я бы присоединила к ним совсем другие, но по художественному качеству очень близкие роли, и роль статс-дамы, первой дамы королевского двора в «Обыкновенном чуде», и, конечно, Анну Андреевну. Анну Андреевну, где заговорила актриса просто уже другим тембром, как будто понизился голос, прозвучали ноты вульгарности, так сказать, азарта, такой, я бы сказала, агрессивной женственности. И вот Клавдия Бояринова была первой ласточкой, первой вестью того, что Васильева вместе с режиссурой, вместе со своими товарищами, и с Плучиком, и с Менглетом, постановщиком того спектакля, хочет, так сказать, видеть свое будущее лирической актрисы, а действительно переход этих актрис на новое возрастное какое-то положение очень труден, иногда драматичен, прежде всего хочет видеть себя в будущем характерной актрисой. И вот в этой роли ее данные как характерной актрисы, по-моему, очень убедительно раскрылись. Сейчас мы посмотрим отрывок из давнего спектакля театра сатиры «Ложь для узкого круга», и помогать Вере Кузьминичне в этой сцене будет актер Виктор Рухманов. Пожалуйста.
Я слышу меццо-сопрано Клавдии Иосифовны. Клавдия Иосифовна!
Извините, я слушаю вас.
Беда.
Да.
Страшная, неожиданная, непоправимая беда.
Ой, что такое, Сергей Матвеевич? Только ради бога, в темпе, я очень тороплюсь. Я собираю Олечку и Максима в дорогу. Едут в Москву.
То, что я хочу вам сообщить, имеет непосредственное отношение именно к вам.
Ко мне?
Да. Только я прошу вас, выдержите себя мужественно. Поступило заявление. Человек, который был в одном лагере с Василием Кочуриным, пишет, что Кочурин не был героем. Это путаница, нелепость.
Это вздор.
Восстание в лагере готовил не он. Мало того, он даже пытался выдать руководителя. А теперь он где-то гуляет за границей и промышляет антисоветской провокацией или чем-то в этом роде.
Да ну что ты, это клевета. Ну а кто это написал? Где он живет?
Здесь. На улице Декабристов. Пенсионер. Георгий Вавилович Покатов. Еще это нужно, конечно, заявление проверить досконально.
Да ну конечно, понимаете, как же, доверяй, но проверяй. Да. Это ведущий принцип.
Да. Обидно.
А ты знаешь, а ведь все может быть. Все может быть.
Но вы же любили его. Верили. Знали.
Ой, молодость. Ну, бывают ошибки. Нет. А потом, почему я должна отвечать за то, что там произошло у него в плену?
Да, конечно, не можете. Не можете ни вы, ни Оля, как дочь Кочурина.
Да ну, мало ли, чья она дочь, это одной мне известно. Ну, а вы-то, мой дорогой, ну что же это вы приехали сюда, подняли здесь шум. Ой, статья. Моя статья. То есть ваша статья, та, которую вы написали о Кочурине.
Ну?
Ну, она идет в завтрашнем номере газеты.
А вы уверены, идет?
Ой, Господи. Ой.
Редакция. Это говорит Бояринова. Да, я и говорю о моей статье. Она должна завтра пойти в газете. Нет, я хочу, чтобы ее сняли. Что? Что, уже невозможно, да? Отлиты полосы.
Да ну зачем так волноваться, Клавдия Осиповна? Заявление Покатова еще проверяется.
Понимаете, Сергей Матвеевич, я там ставила несколько строчек, вот именно из-за них я теперь так волнуюсь.
Как? Вы что, сами вставили?
Да, я сама вставила.
Без меня?
Без вас.
Что ж вы там такое тиснули?
А я очень-очень-очень тактично упомянула Олечку, как дочь Василия Кочурина. Я хотела закрепить, чтобы не только мои слова, но и газета.
Да, вот так закрепили. Что же делать? Я побегу в редакцию.
Да.
Буду говорить с редактором. Газету надо задержать.
Да.
Иван Константинович. А, Иванушка, это ты, да? Слушай, Иванушка, твоя трубка не очень гремит, а? Поступило заявление о том, что Василий Кочурин был не героем. Простите меня, чуть ли не предатель, да. Ага, да. Ой, конечно, потряси, да. А моя статья идет в газете, да. Умоляю, Иванушка. Что? А, да. Ну, а у кого их нет, врагов-то? Да, если враг не сдается, его уничтожают, да. Время теперь не то. Понять бы, какое оно теперь, это время. Слушай, Иванушка, ты мне плечо подставишь в случае чего, а? Что? А, самого копает, да? Знаешь, был такой роман. Каждый умирает в одиночку. Вильнул в сторону. Но ничего. Без твоего плеча обойдусь. Ой, боже ж ты мой, Господи, доченька родная моя, прости меня. Все изменилось. Все. Копают. Ищут. Оказывается, Василий Кочурин не герой. И он не погиб, а он где-то там, за границей.
Пусть твоим отцом будет Дичалов, пусть я нашла тебя в капусте. Только ты не дочь Василия Кочурина. Господи, Боже мой. Ты пойми, что жизнь – это не только любовь, это работа, это продвижение. Ты молодой специалист рыбоконсервной промышленности, и вдруг тебя выдвигают, и бац, анкетные данные. Родители мужа. Ты говорила, было когда-то, и на твой век хватит, беги от него. Беги, пойми, в жизни побеждают бойцы. Диалектики, все хватает жизнь. Как голодные волки. И тут же слова о благородстве, о честности, о справедливости. Ты робкая.
Максим, вот твоя опора. И не потому, что он в железной номенклатуре науки и техники.
Что он много получает. Он тебя безумно любит, ты понимаешь? Люблю, не люблю. Год, два, три, это что-нибудь значит. А потом ты захочешь комфорта, уютной семейной жизни. Оленька, поверь, это не то, что ночью. Одной комкать подушку и ждать своего романтика. А бывает, не возвращается. Упустила девчонку. А может быть, и себя. Одинокая, стареющая баба. Ой, Василий Кочурин, как же ты подвел меня! Ой, 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 ой. А что, собственно, произошло? А что произошло, я вас спрашиваю? Я что, развалила работу? Стоп!
Маленькая, невинная ложь для самых близких, для узкого круга.
Я приглашаю на сцену еще одного и любимого автора Веры Кузьминишны, Самуила Иосифовича Алешина, драматурга. Пожалуйста.
Я говорю, можно и здесь пройти. Так, ну, что же можно сказать о Вере Кузьминишне? Ну, когда женщина хороша собой, то о ней можно говорить много и долго. Если она, к тому же, хорошая актриса, можно говорить еще больше. Наконец, если она умна и целеустремленно, обладает волей, сильным характером, а всем этим в совокупности обладает Вера Кузьминична Васильева, тогда вообще можно говорить без конца. И я, строго говоря, в состоянии это делать, но не пугайтесь, я прекрасно понимаю, что вы пришли сюда не слушать меня, а слушать и смотреть Веру Кузьминичну. Поэтому я ограничусь следующим. Я очень благодарен Вере Кузьминишне за прекрасные две работы в спектаклях по моим пьесам. Одна и обе, естественно, как вы слышали, так как она неизменно предана театру сатиры, обе были поставлены в театре сатиры. Одна – это ее превосходительство. Это фантазия на международную тему. И хотя там вроде бы зашифрованы все представители, все страны, но такого условия этого рода пьес, что вместе с тем, как говорится, и прицепиться вроде бы не должно быть оснований, и все должны быть угадываемы, страны и представители их. И вот госпожой посолом была в этой пьесе, это одна из главных ролей, Вера Кузьминична. За этим послом угадывался Советский Союз. Я хочу... Сейчас, к сожалению, этот спектакль не идет. Я действительно очень сожалею об этом, но это по другим обстоятельствам. Он шел и шел хорошо. Но я хочу сказать одно. Вера Кузьминична так играла эту роль, что мне приходилось слышать мнение, или даже вопросы, я бы сказал, весьма самых различных, думающих и весьма ответственных людей, которые спрашивали, а в самом деле, ну а почему у нас нет посла женщин? Почему мы не повторяем тот самый начальный опыт, который был сделан и прошел так великолепно, когда послом была Калантай? Ну почему? Вера Кузьминична так играла, что этот вопрос возникал закономерно, и было ясно, что действительно, вот я, например, совершенно уверен, что если Веру Кузьминичну послать в какую-либо страну представителем и послом от Советского Союза, то ее посольство было бы весьма эффективным и результативным. Вторую пьесу, вторая пьеса сейчас идет, это «18-й верблюд». Я не буду эту пьесу пересказывать. Потом выступит режиссер этой постановки Евгений Каменькович. Он скажет, так сказать, откуда этот кусочек. Тут Вера Кузьминична играет, также, на мой взгляд, очень хорошо и тонко, Агнесу Павловну, женщину, карьера которой сложилась успешно, но, как это, увы, довольно часто бывает, и именно вот теперь, и даже в какой-то мере носит и черты характерности, но в ущерб личной судьбе. Вот эта тема, это большая проблема, проблема, которая становится все более, что ли, ощутимой, и не только я заметил ее, и не только я о ней пишу. В этой пьесе она входит, эта проблема не главная в этой пьесе, она только занимает часть, и вся эта часть ложится на хрупкие, но весьма надежные плечи Веры Кузьминичны. Ну, а в заключение я хочу сказать, что желаю ей от всей души ролей, которые ей будут по сердцу, а себе желаю еще других с нею встреч. С рад буду этим встречам и буду надеяться на них. Спасибо.
Совсем маленькое предуведомление. Вот иногда приходится приходить в театр или рассказывать об актерах, и все время ставишь черточку «не». Малые сцены «не», молодая режиссура «не», новая пьеса «не». Вот когда говоришь о Вере Кузьминичне, то этой черточки «не» не должно быть. Там все есть. И видите, какое количество людей мы сегодня через этот вечер, как бы вот через эту сцену пропускаем, каких разных, принадлежащих и к разным сферам искусства, и к разным поколениям. И я думаю, что в том, что в 18-м верблюде, в этом спектакле, встретилась народная артистка республики с молодым и чрезвычайно перспективным и уже, так сказать, заслужившим и внимание зрителей, и внимание прессы. Вы могли о нем прочитать в журнале «Театр», вот в одном из последних, с Евгением Каменьковичем. Это не случай. Это действительно тоже воля Веры Васильевой, ее не ослабевающий, вот действительно молодой интерес и замечательное доброжелательство, свойственное каждому художнику. Ну, а остальное скажет сам Евгений Каменькович. Пожалуйста. Женя.
Поскольку я должен, значит, рассказать, что сейчас будет за кусочек небольшой, тоже небольшая и, по-моему, совершенно невероятная история, как был поставлен, значит, спектакль «18-й верблюд» вот в Московском театре сатиры. Значит, с легкой руки Самойловича Алешина. Значит, вот судьба меня занесла на капитанский мостик к Валентину Николаевичу. Вот. И совершенно неожиданно начались какие-то очень три счастливые месяца в моей жизни. Потому что, ну вы знаете, об этом много пишут в газетах, о том, как гнобят молодых режиссеров, как, значит, вот главные режиссеры забирают у них спектакли. Они всегда, молодые режиссеры, репетируют внеплановые спектакли, где-то на чердаках, в подвалах. Вот, ну вот у меня эти три месяца сложились не так. У меня был полный карт-бланш. Валентин Николаевич, кроме небольшого инцидента с макетом, и не заглядывал к нам, просто пришел на сдачу. И я считаю, что основной мой козырь – это была Вера Кузьминична. Я очень боялся первой репетиции, очень долго готовился к ней. Я уже тогда начал преподавать, я поэтому посадил всех своих студентов. И, значит, всю эту репетицию вначале проиграл перед ними. Но они так слушали вроде внимательно. Значит, вот на следующий день пришел в театр. И вот ровно в 11 часов вошла очаровательная, по-моему, всегда молодая женщина. И вот все три месяца, ровно в 11 часов, она приходила на репетицию. Я, вот знаете, мне кажется, что у Веры Кузьминичны вот не бывает неприятных дней. Там дождь, снег, перепад давления. Я этого никогда ничего не замечал. У нее всегда хорошее настроение. Она всегда готова помочь. Ну, я, так сказать, вот в начале нашей работы как-то позволял себе там прийти небритым, там, в каких-то рваных джинсах, там, в нечищенной обуви. И вот как-то я понял, что этого делать не надо. Вот видите, теперь обувь чистая. Вот. Ну, галстук, простите, вот никак не могу привыкнуть. Но я очень благодарен Вере Кузьминичне, что, ну, я не знаю, как это сказать, приучила, не приучила, но вот как-то вот эти три месяца, вот говорят, репетиция – это тяжелая штука, кровь, пот, там, слезы. Но для меня, прежде всего, эти три месяца – это был праздник. Праздник театра. Я, как мне кажется, многому научился. Ну, что смог, попытался вложить в артистов. И вот то, что это были три такие хорошие месяца, я очень признателен, прежде всего, Вере Кузьминичне. По-моему, Пикассо сказал, что для того, чтобы стать по-настоящему молодым, надо очень много лет прожить для этого на свете. Вот сейчас так вроде не банкет, сейчас пока вечер, но я вот желаю Вере Кузьминичне вот оставаться всегда такой, молодой, работать чаще и с молодыми, и немолодыми. И вот я, так сказать, первый раз выступаю на этой сцене, и огромное ей спасибо за то, что вот она сделала для нашего спектакля. Ну, сейчас два слова о том, что вы увидите. Значит, ну, Самуил Ильич сказал уже, в чем дело. Значит, вот сейчас будет финальная сцена, значит, когда уже все отношения выяснены. Просто сейчас Вера Кузьминична, она должна будет встретиться со своим мужем, которого она, значит, не видела 20 лет. И она имеет вот некоторые виды. Может быть, что-то, значит, повторится. Сейчас еще появится, значит, ее племянник, геолог. Просто, чтобы не пропала реприза, скажу, что племянник весь спектакль обещает принести Вере Кузьминичне, значит, драгоценный камушек. И все время показывает, что он такой маленький, чароид называется. Вот, значит, вы сейчас увидите. Ну вот и все. Значит, будет участвовать в этом отрывке Зиновий Высоковский в роли Петра Евграфовича, вот, искусствоведа. Юра Васильев играет племянника Агнесы Павловны, то бишь Веры Кузьминичны. И Зина Матросова будет играть роль Вари, работницы фирмы «Заря», из-за которого и разгорелся весь сыр-бор. Концертмейстер Инна Москвина. Итак, пожалуйста, финальная сцена.
Убей меня, не помню.
Вова!
Вова, ну что это такое? Ну почему без воздуха? Перестань! Ну что это за провинциальный мальчик? Вова!
Ой, да мы ждем кого-то.
Ну и что?
Ясно. Я не кстати.
Да, ты не кстати.
Тёчка, как говорит Варя, ради чего такой парад?
Вовочка, извини меня. Я тебя сегодня принять не могу.
Боже мой, как официально. Ну, сказала бы попросту, выметайся.
Вова, выметайся!
Тычка, что с тобой случилось? Я тебя первый раз вижу в таком состоянии.
Вовочка, миленькая, ну говори скорее, уходи. Ну.
Да я только на одну минуту. Вот я принес камушек. Вот там тероид фиолетовый. Это раз.
Большое тебе спасибо за камушка. Что, есть еще два, да?
Тетя, ну ты сегодня положительно на себя не похожа. Нет, ты выглядишь великолепно, лет на 30. Ну, максимум на 35.
Вовочка, миленькая, говори скорее.
Спешу тебе доложить, что я ему все сказал, и он все понял.
Кому это ему?
Ну, этому, к которому Варя ходила от фирмы «Заря».
Ты что, посмел? Какое ты имел право?
Тетя, права берут. Нет. Ничего страшного, все в порядке.
Нет, я не понимаю, что ты ему сказал?
Я ему сказал, честь имею, он все усек, и я ушел.
Ты ушел, или он тебя выгнал?
Какая разница, тетя?
Да нет, я не понимаю. Ну, все-таки, ну как-то, ну надо же немножечко.
Миленькая, ну ты же мне сама на него настучала.
Что?
Что?
Это что, я виновата, да? Разве я могла подумать, что ты устроишь скандал человеку, который в 1000 раз старше тебя, в 1000 раз умнее тебя и в 1000 раз образованнее тебя? Я не знаю, все-таки в наше время...
Ой, тетя, только давай без этой присказки. В наше время... Знаешь, я уверен, что в ваше время было все точно так же, как теперь. Только наша жизнь проходит у вас на виду, а мы вашей не видели. Вот и вся разница. Все, я ухожу, я вижу это как на иголку.
Да, потому что сейчас придет Петр Евграфович. Вот тот самый, которому ты нахамил.
Это же твой бывший муж. Тетя, я клянусь. Мне в голову не пришло.
Ой, тебе многое что не приходит в голову.
Ой. Понимаю. И смываюсь.
Ой. Ой. Фу. Ну и пусть все идет, как идет.
Ну, дай на тебя посмотреть.
Смотри.
Ты прекрасно выглядишь. Тебе больше 40 не дашь.
А мне уже сегодня давали... 35.
Тем более, цвет лица.
А это все из баночки, косметика и разные ухищрения. И кроме того, я взволнована. Это, естественно, молодит.
Ты так думаешь?
Я знаю, это моя профессия.
Ты косметичка?
Я модельерша. Ну, а ты? Каков ты теперь?
Баночкой не пользуюсь. Так что все годы при мне. А в остальном все такое же, если, конечно, повезет чуть-чуть.
Нет, я знаю. Я читал. Ты набрался всяких званий, чинов, я это читала.
Это, слышу. В принципе, не должно менять человека.
А что меняет?
Поступки. Так что же ты хотела мне сказать?
А может быть, сначала перекусим?
У тебя торжество? Дата?
Нет, нет, никакой даты. Это все для тебя.
Тронут, но такой стол, да еще к вечеру.
Ну, съешь сколько захочешь.
Гуманно. Жаль, конечно, твоих трудов, но будем считать, что я насладился одним видом, а питание потом, если заслужу.
Ну, хорошо. А рюмочку вина со свиданницей можно?
Разве что со свиданницей. Водки.
Ну, закусить хоть чем-нибудь.
Разреши присесть, а то ноги подскажешь.
Ой, ты все такое же.
Увы, и так.
Ну а что,
представить себе, что мне просто очень захотелось тебя увидеть. Вот это ты не можешь?
Долго же ты боролась с этим желанием. Меня увидеть не проблема, я выступаю, читаю лекции.
Ну, при чем тут лекции? Я хотел поговорить с тобой. Один на один.
И вот ты имеешь эту возможность, воспользуйся ею.
Ты знаешь, это непросто. Не знаю, как приступить.
А ты давай, как раньше, лупи безо всяких подходов.
Хорошо. Мой племянник и твоя Варя из Зари. Можешь себе представить, она ко мне тоже ходит. Вот такое вот совпадение. В общем, у них роман. И мой племянник вообразил, что ты мешаешь...
Так это был твой племянничек?
Да.
Ну и что же, я надеюсь, теперь он успокоился?
Ну, ты же мне разрешил говорить прямо, без обиняков, правда? Так вот, как бы глупо, даже по-хамски не вел себя мой племянник, я боюсь, что в его подозрениях была доля истины.
Не понимаю.
Ну, Варя была со мной откровенна, она не знала, что мы знакомы. Она не понимала всей нелепости своего замысла, она, правда, хорошо понимала его выгодность. А мой племянник,
Ася,
он ведь еще...
стоит ли нам с тобой об этом говорить?
Ты прав. Скажи, а неужели ты мог бы на ней жениться?
А почему бы... И нет. Чем она хуже других? Тебя, например.
Она лучше меня.
Ну, не скажи. Ты была тогда... Я имею в виду то замечательное время... когда ты меня, мягко говоря, покинула, а грубо говоря, предала.
А почему предала? Я увлеклась, и ты знаешь, что я поехала с ним не в Париж, ты знаешь куда.
А ты, возможно, тоже знаешь, что я после твоего отъезда чуть было не отдал концы.
Я тогда не знала, что я для тебя... Позже, когда я уже узнала, я не считала себя вправе мешать тебе.
Благородно. И что дальше?
Скажи, ты себя никогда не чувствуешь одиноким?
Нет. Одиночество внутри человека. А мне всегда есть о чем с собой поговорить.
А я сохну от одиночества.
Один умный человек как-то сказал: «Ах, одиночество, как ты перенаселено!»
Ты знаешь, а я ведь до сих пор, я все еще... Скажи, ты меня никогда не простишь?
Ася, не надо, не мучай себя. Все забыл.
Все?
Все.
А я все помню. Я помню косой дождь. Я помню берег моря. И твой любимый Вертинский.
Бананово-лимонном Сингапуре бури, когда поет и плачная, и гонит под свидетельной лагуной и дальний экран. Бананово-лимонном Сингапуре бури, когда у вас на сердце вина, вы
брови темно-синие надмы, тоскуйте одна. Там, там, дай-ди-дай.
Это я помню.
А ты помнишь, когда ты мне первый раз сказал?
Аж я вот что хотел сказать тебе. Я шел сюда и очень боялся. Видишь ли, все эти годы я каким-то чертом все время думал о тебе. И я боялся, я приду и все сначала. А за эти годы я как-то претерпелся. Я понимаю, что это жестоко, но я не хочу лукавить, это честно. Ну, ты знаешь, я тут. Пока я жив, для тебя я тут, рядом. Это я к тому, что ты сказала, одиноко тебе, так что... Не скорби.
Петр Иванович, задержите, пожалуйста, на минутку. Я специально заехал за Варей, чтобы при ней принести вам свои глубочайшие извинения. Простите великодушно, я вел себя, ну, как последний хам.
Не прибедняйтесь.
Не, ну, действительно, исключительно по серости.
И не скромничайте.
Вот Варя тоже хотела сказать какие-то слова.
Да я, собственно... Володь за мной заехал неожиданно, но я все равно хотела вам сказать, Агнеса Павловна, что не смогу к вам больше приходить. Сами понимаете, работа, учеба, времени совсем.
Да, жаль. Очень жаль.
Но я очень рада, что у вас здесь все так. И вам, Петр Евграфович, спасибочки. Вы были для меня...
Всего лишь 18-м верблюдом, Варя.
Каким-каким, я не понял...
А это наши с Варей сказочки.
А-а-а. Ну, а может быть, в знак полного примирения чисто символически к столу, тетя, приглашаешь?
Да-да-да,
а?
прошу.
Назревает тост.
Только без тостов.
А, понял, не упреждать события. Так. Петр Евграфович, мы все... Очень рады видеть вас здесь. Мам, о, тетя. Да, ну, в общем, ура!
Счастливо оставаться.
Ребята, вы не стесняйтесь. Ешьте. Ешьте.
Pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarte, de otros brazos.